Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте. Мы продолжаем нашу серию программ «Все так», где автором является Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья
Ивановна. Добрый вечер.
И сегодня мы будем говорить о Екатерине Медичи. Мы будем говорить об этой литературной черной королеве, потому что, конечно, мы знаем ее в основном по произведениям Александра Дюма «Королева Марго» или, скажем, что мне ближе, «Проспера Мериме», «Хроника времен Карла IX». Но сначала я хотел бы задать вам вопрос и разыгрывать 9 экземпляров книг Нелли Гульчук «Терновый венец Екатерины Медичи», «Москва Терра», издательство 2008 год. Вопрос очень простой. Каково происхождение фамилии Медичи? От какой, из какой страны, я понимаю, происхождение слова? На что указывало происхождение фамилии Медичи? Если вы знаете, на что указывало происхождение фамилии Медичи, то пришлите на СМС 9704545, это московский номер СМСа, 9704545. Какая профессия может быть там указана. Не забывайте подписываться, и 9 первых победителей выиграют книгу «Терновый венец Екатерины Медичи». А что про нее делать передачу, Наталья Ивановна Басовская? Наши слушатели про Медичи, наверное, про Екатерину уж точно знают все. Отравительница, погубительница, мать трех королей.
Это действительно всеобщее знание, тем более, что один из самых талантливых романистов, известных нам, Александр Дюма, вылепил ее образ так, что поспорить с ним довольно трудно. Но надо сказать, что в исторической науке споры о Екатерине Медичи шли, идут и, видимо, будут идти. И у нее есть и обвинители такие традиционные, в глазах которых она отравительница, черная королева в двойном смысле слова. Она первой стала носить траур черного цвета. До этого во Франции средневековый траур был белого цвета. Она сменила, если скажем, эту моду. Довольно грустный штрих, потому что у нее, ее жизнь действительно сложилась трагически. Всю жизнь были поводы для траура с достаточно молодых лет. Но есть и черная другая сторона. Черная душа, черные деяния, которые ей твердо приписаны, большинство из них не доказаны. Те конкретные отравления, которые приписывают, отравление старшего брата мужа Екатерины, принца Генриха, подал ему стакан с отравленной водой, видимо, итальянец.
Мы уже в середину зашли, да, давайте мы.
Приписывают отравление Жанны д'Альбре. Но это ничего не доказано. Но есть вещи совершенно доказанные, и главное среди них, конечно, Варфоломеевская ночь, вокруг которой тоже спорят. А кто же ее оправдывает и почему, на каком основании? Вот даже в названии новейшей книги «Терновый венец». Жизнь огромная, страдательная. Она настолько страдала много, начиная с самого своего детства, о котором мы сейчас заговорим, что невольно у души с нравственным каким-то началом рождается и сочувствие к ней. И на знаменитых невидимых весах истории твердо положить гики или на одну чашу, или на другую довольно трудно. Давайте рассмотрим.
Давайте разберемся.
Мы, как всегда, начинаем с очень важного и универсального момента рождения и родителей. Итак, она родилась в 1519 году, умерла в 1589, 70 лет. Для той эпохи достаточно долгая жизнь, долгая и наполненная поразительными, многочисленными событиями, чувствами и страстями. С ее рождения ее прозвали сразу младенца ужасным прозванием «Дитя смерти». Это уже очень о многом говорит. Она родилась под каким-то мрачным, темным, страшным, зловещим знаком. Почему дитя смерти? Да потому что отец умер то ли через 2 недели, то ли через несколько месяцев, как-то по-разному разные авторы пишут после ее рождения, а мать на 6-й день. То есть она не видела своих родителей. Она
мать умерла родами.
Не знала. Да, мать на 6-й день после того, как девочку родила, юная, 19-летняя ее мать умерла. Кто они? Это очень важно для всей ее дальнейшей судьбы.
Да, надо сказать, что все время почему-то говорят купеческий род, купчиха. Так ее и звали, когда она приехала во Францию.
Купчиха.
Купчиха.
Особенно любила это делать юная-юная 15-летняя Мария Стюарт, жившая тогда при французском дворе, шотландская. шотландская королева и жена французского дофина. Очень любила шепнуть ей вслед купчиха. А с годами, когда Екатерина Медичи изменилась внешне существенно, толстая банкирша, то есть на дурные... Это к отравительнице, да. Все вместе.
Да, да, да.
На дурные эти метки судьба была к ней очень щедра.
Но не купчиха неправильно, и даже банкирша уже не, в то время неправильно, родители.
Немножко правильно.
Ну, неправильно.
Но у нас с вами нет антагонистических противоречий. Это просто процесс обсуждения.
Да.
Давайте посмотрим. Отец Лоренцо II Медичи. Ну, сразу скажем, не великолепный. Первый великолепный — это был Лоренцо I, покровитель искусств, великий меценат. Этот больше всего воин. И больше всего он прославился как, ну, рыцарь в угасающих лучах рыцарской эпохи. А Лоренцо Великолепный был ее прадедом. А этот сын ничтожного сына Лоренцо Великолепного, Пьеро Медичи, изгнанного из Флоренции гражданами в 1494 году под руководством Савонаролы. Лоренцо II это возвращенные Медичи.
Давайте вспомним, что он уже получил герцогский титул.
Герцог Урбино.
Это по поводу банкиров,
да.
И купцов.
Но это приобретённое.
Он воин. Он уже не занимался торговлей. Отец уже не занимался торговлей.
Это все приобретенное. А наша бедная Екатерина Медичи оказалась при французском дворе и 10 лет была французской королевой, а потом матерью трех правящих королей. При французском дворе, где... Проблема происхождения была важнейшей, острейшей. Это уходящее средневековье, оно не могло уйти мгновенно, хлопнув дверью. И вопрос крови, аристократической крови, корней, где первые предки, был чрезвычайно важен.
Но тогда мама.
Екатерина это понимала.
Но мама
чуть-чуть
была...
закончим с папой.
А, с папой давай.
И сейчас же к маме.
А.
Медичи, он не ростовщик, он не меняла. Но их первоначальный капитал, скажем так, в категориях почти марксистских, имел истоком торговлю. Сколько бы ни искали они себе знатных предков, аристократичных, Медичи, найти бы не смогли. Хотя, конечно, это потрясающий правящий дом в Флоренции. Систематически их изгоняли, потом возвращали, снова изгоняли, снова возвращали. И в целом их правление с перерывами во Флоренции длилось до 30-х годов 18 века. То есть это, конечно, фамилия, династия в европейской истории – очень заметная, и род очень заметный. Но не прощала аристократия. Ведь, в общем-то, где-то на горизонте, в XVI веке, о котором у нас идет речь, уже просвечивало изменение ее роли, пошатнулось ее абсолютной аристократии, элитарное положение в обществе, ее абсолютный авторитет. А когда намечается кризис в каком-то таком вопросе авторитета, тем ожесточеннее этот слой общества, эта элита сопротивляется.
Но я все равно к маме.
Мама.
А мама королевского французского рода.
Не совсем королевского, герцогского.
Ну, все равно эти герцоги, которые...
Герцоги – это ближайшие родственники королей. И все-таки герцогского. Но для Екатерины это было чрезвычайно важно. Мадлен де ла Тур, герцогиня Бульонская. У нас с вами была передача о герцоге Бульонском, Готфриде Бульонском. Мы говорили, что это один из знатнейших родов Западной Европы, но все-таки королями они не стали. Они были вот очень близко к королевской короне, но королями они не стали. И графиня Авернская. То есть знатность происхождения матери бесспорно. Но в глазах вот этих пуристов, поздних аристократов, этого недостаточно. Ведь есть еще и отец. 19-летняя Мадлен, юная, родила злосчастную Екатерину Медичи. А в то время, когда ее муж, этот Лоренцо II, был уже человеком глубоко больным, полученные раны в тех самых сражениях в Италии за Урбино, какие-то голоса более, так сказать, начиная с 19 века, намекают, что болен был еще и какой-то не очень привлекательной болезнью, то есть полуразрушенный организм, и последние свои годы он провел, в общем, как больной с постельным режимом. Тем не менее, состоялось вот это зачатие, и родилась Екатерина Медичи, повторяю, под какими-то мрачными знаками, очень больной. больной отец, юная, безвременно ушедшая мать, и это страшное прозвание. Ведь вот вечно народ, про который обожаемый мной Стругацкий сказали, народ сер, но мудр. Вот он как скажет, так скажет. Дитя смерти. И это прозвание шлейфом своим как будто бы сопровождает дальнейшие события ее жизни, где смерть – постоянная спутница Екатерины. Сирота. Абсолютная сирота.
У бабушки, полное, у бабушки воспитана.
Полное имя Екатерина Мария в честь Богородицы. Екатерина – любимое имя в роду Медичи. Мария в честь Богородицы. Ромула, чтобы подчеркнуть знатность происхождения. Чем сомнительнее знатность, тем больше ее подчеркивает. Поэтому она еще и Ромула. Воспитатели – бабушка и тетя, которые к ней относились хорошо. И никакого вот здесь мучительного детства, что ее кто-то угнетал.
Мучил. Мачехи не было.
Этого нет, да? Мачехи не было, никаких злодеев вокруг нее не было. Раннее детство как будто бы складывается относительно для сироты благополучно. Она живет то во Флоренции, бывает и в Риме. Во Флоренции она видит надгробие над память ее отца, который изваял сам Микеланджело. И Лоренцо II в прочтение Микеланджело – это вовсе не лично ее папа. Это символ в самой Италии, думающий, мучительный над своей судьбой. Это мыслитель. Это не ее папа, но для нее, конечно, папа. А есть книги, то, что сохранилось от знаменитой коллекции еще Лоренцо I. Хотя много раз подвергалась эта коллекция разграблениям, варварским уничтожениям в этих восстаниях, свержениях, интервенциях, которые были у Флоренции. Но кое-что сохранилось в ее распоряжении книги. Медичи, как люди очень деловитые, в этом смысле они сохраняют ту древнюю купеческую закваску, пробиваются на папский престол.
Ну, папа Лев X. Пробиваются. Да. Четыре папы из рода Медичи. Четыре.
Пробиваются. Как крепко пробиваются, как много на это тратят денег, интриг, ловкости. И ей покровительствует, соответственно, у нее есть покровительство на папском престоле. То есть все вроде бы не так плохо. Плохо начинается, когда ей исполнилось 10 лет. В 1529 году войска Карла V, императора Священной Римской империи германской нации, это необъятной Габсбургской империи, охватывавшей весь Пиренейский полуостров, Германию, и бог знает, что и владение в Новом Свете, войска Карла V осадили Флоренцию. Внутри города традиционно начинается бунт против наследников Медичи, что вот до чего довели нашу Флоренцию родную, опять здесь завоеватели у ворот, и раздаются голоса, что надо сейчас же покончить с наследниками Медичи.
Она единственная законная прямая.
Она прямая и законная Екатерина. Есть непрямой ее кузен Ипполит, но законный, и сводный брат, бастард ее отца, то есть незаконно рожденный сын ее отца, Александр. Он и станет потом очень скоро правителем Флоренции, потому что по женской линии там наследование власти не признавалось. Вот эти три ребенка, причем в кузен Ипполита она влюблена девочкой, ребенком, пусть ей 10 лет, но она искренне влюблена в этого самого Ипполита. Они в опасности, но в максимальной опасности Екатерина, как самая прямая. Раздаются такие голоса, что ее надо повесить,
на
убить
воротах, на воротах.
И повесить на воротах Флоренции. Вот почему-то вот хочется именно на воротах. То есть средневековое зверство, оно никуда еще не ушло. Оно здесь. Вообще зверство сопровождает человечество всю жизнь. Но здесь есть еще традиции повесить. В окнах они вешали участников заговора, кстати, против Флоренции. Повесить или отдать ее в публичный дом для того, чтобы вот подчеркнуть, насколько они Медичи ненавидят, чтобы вот опозорить эту
восприемницу. Отдать в бордель, да.
Да, восприемницу их рода. Спас детей французский король, Франциск I. Фигура, в общем, значимая, очень замечательная. В конце концов, с ним заканчивается относительное средневековое благополучие и блеск французского престола. Затем вот то самое угасание рода Влуа, которое произойдет при Екатерине, а потом уже другие времена, уже абсолютизм. Это другая французская монархия. Франциск I. Король, который умел создать ощущение абсолютного блеска, абсолютного приоритета французской монархии во всем, ну и какого-то гуманизма. В то же время именно он, затеявший безнадежные итальянские войны, которые длились 65 лет и были для Франции абсолютно неудачными и абсолютно трагическими, но он вступился за этих детей и добился того, что они остались живы.
Екатерина, не из-за человеколюбия, а из-за претензий, из-за претензий на земли Медичи, да, на Флоренцию.
В надежде, что, поддержав Медичи, он добьется и их поддержки, и шаг такой будет сделан. Это будет предполагаемое приданое Екатерины Медичи. Это и будут те земли в Италии, которые хочет получить Франция. Надо сказать, что вообще торговля детьми – это одно, образно говоря, не в прямом смысле слова. А вот использование этих королевских, в данном случае не совсем королевских, но наследницы Медичи, детей, властителей в каких-то политических расчетах и сделках – ярчайшие свойства и Средневековье, но в эту эпоху оно как-то обострилось. И у Екатерины Медичи, как я думаю, в конечном счете, где она себя, в частности, проявила купчихой, это постоянная ее личная в будущем попытка с помощью детей завязать узелки политики, совершенно неудачные замыслы. Она первая объект такого замысла. Но пока ее отправили в Сиену, в монастырь, очень привилегированный бенедиктинский монастырь, где проходили обучение, получали образование, это очень в нормах того времени, дети знати. То есть она опять в очень пристойных условиях, она изучает, проведя там 3 года, историю, латынь, даже считается, что вроде знала в некоторой мере и греческий, математику, но тут и выясняется впервые ее пристрастие к ответвлению от точных естественных наук, а именно к астрологии, а затем и магии. И это будет сопровождать ее всю жизнь. В общем-то, астрология и астрономия в это время сливающиеся занятия, но ее будет увлекать именно астрология, гадания, вера в магические всяческие действия. И не зря приближенным ее станет со временем легендарный Мишель Нострадамус.
Но пока ей 12-13 лет.
И она переживает следующий стресс. Вот когда я думаю, откуда у нее из детства вот такая дальнейшая трагедия судьбы, жестокость, все-таки вот эти ее стрессы. Дитя смерти переживает еще один стресс. Правители Флоренции попытались захватить ее в заложницы. Еще одна идея. Захватим ее в заложницы, в торге с претендентами на захват Флоренции. Она проявила очень большую выдержку и смелость. Она сама, узнав, что за ней прискакали вооруженные люди, отрезала себе волосы, облачилась в монашеское платье, вскочила на коня и сказала, что только в таком виде пусть ее везут, пусть люди видят, как обращаются с монахинями. Она не была монахиней. Она разыграла. И вот еще и артистизм ее некоторой натуры, который в будущем не раз будет применен. Например, когда она будет как бы тосковать по результатам Варфоломеевской ночи. Обошлось перемещение в другой монастырь. Она не стала заложницей. Ее переместили в доминиканский монастырь с несколько более строгим режимом, но не в тюрьму. А потом состоялось возвращение вскоре Медичи к власти, и ее вот этот сводный брат-бастард Александр стал правителем, а Екатерина получила титул герцогини Урбинской и стала прекрасным объектом для династического торга.
И было много претендентов, включая нашего Карла V.
Очень много.
Хотя не красотка. Не красотка.
Разве об этом, Алексей Алексеевич? Ну как же вы такие человеческие резоны вплетаете в политику этого времени? Тут красота на 10-м месте. Это только потом, чтобы попрекнуть ее, что совсем, те, кому он не нравится, говорят, не красавица, малоростом, рыжеволосая, пучеглазая. Но костюмы роскошные.
Это
при французском дворе. Да, мы будем это обсуждать. Какое имеет значение наружность? Речь идет о том, на кого будут ориентированы, кому будут светить в будущем союз с папским престолом, а на престоле опять человек, осененный родом Медичи, Климент VII, это Джулио Медичи. Он нуждается в союзе с Францией, Франция имеет интересы в Италии, все это направлено против Габсбургов, против Карла V. Если вдруг ее ну, образно говоря, запродать Габсбургам, тогда, может быть, с ними будет примирение. В общем, бедный ребенок – объект торга. Ей 14 лет. И прежде всего римский папа останавливает свой выбор на французском варианте французского брака. Это принц, не дофин, не наследник.
Не наследник.
Это сын Франциска I, но не первый, не старший, а второй сын Франциска I, Генрих. Поскольку есть первый сын Франциск, старший брат, не молва, не внутренние чьи-то побуждения, не толкают к тому, что она может стать французской королевой. Нет, нет, потенциальный король есть, это Франциск, у него будет своя жена, а это... Это будет, ну, придворная
французская
дама,
принцесса.
Герцогиня, да. Французская принцесса.
И принесет в приданое.
И герцогиня Орлеанская, она и будет носить такой титул. А приданое, приданое просто потрясающее. За ней обещаны немалые средства и земли в Италии. Ровно те, которые Франция не сумела завоевать в итальянских войнах. Это попытка с помощью вот этой... торговли династической, получить Модену, Парму, просто супер лакомые куски, которые они не сумели отбить силой оружия за долгие годы, в сущности, все еще не завершены эти итальянские войны. А вдруг тут династическим путем это получится?
Но еще французские земли ее матери, Авернь, это тоже ушло к ней. Там тоже нет,
да,
наследника.
Да, у нее есть земли. Она действительно получается лакомый кусок. И вот уж тут о внешности все забывают.
И отдать Габсбургам французские земли.
Ей еще далеко до того, чтобы стать королевой, до того как, времени, когда она станет королевой, 16 лет. И никто не предполагает, что это будущая французская королева. Но свадьбу, учитывая приданое, устраивают с невероятной пышностью. Она происходит в Марселе. 34 дня длятся пиршества и балы. Невероятно. То есть вот этот союз Франции с домом Медичи, и за этим еще и папский престол, подают как колоссальный успех французской политики.
Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. В программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так».